дисциплина и контроль. Первый вопрос. Вы говорите, что тому, кто хочет достичь, сначала нужны дисциплина и усилия. Не является ли это вопросом эго? И не укрепится ли оно? Я всегда над собой упорно трудился и потерял много радости в жизни. Пожалуйста, объясните разницу между дисциплиной и контролем. Здесь не просто разница. Здесь громадная разница. Дисциплина и контроль – это полные противоположности. Контроль идет от эго. Дисциплина – от не-эго. Контроль, чтобы манипулировать собой. Дисциплина, чтобы понять себя. Дисциплина – естественный феномен. Контроль искусственный. Дисциплина спонтанна. Контроль своего рода давления. Дисциплина нуждается только в понимании. Вы понимаете и действуете в соответствии со своим пониманием. В дисциплине нет образцов для подражания. Это не завершенность. Дисциплина постепенно ведет вас к целому. Контроль – это совершенствование. У него есть идеалы, к которым надо стремиться. У вас в мозгу есть идея о том, каким вам следует быть. Контроль диктует, что следует и чего не следует делать. Дисциплина не имеет ничего подобного. Это естественное понимание, цветение. Само слово «дисциплина» происходит от того же корня, что и слово «изучать», от того же корня, что и слово «ученик». Ученик – это тот, кто готов учиться, а дисциплина имеет то свойство открытости, которое помогает вам учиться. Дисциплина не имеет ничего общего с контролем. Действительно, дисциплинированный ум никогда не является умом, мыслящим в терминах контроля. Для этого нет необходимости. Дисциплинированному уму не нужен контроль. Дисциплинированный ум абсолютно свободен. Недисциплинированный ум нуждается в контроле, потому что он чувствует, что без контроля опасно. Недисциплинированный ум не доверяет сам себе. Отсюда необходимость в контроле. Например, если вы не контролируете себя, вы можете кого-нибудь убить. В гневе, в ярости вы можете стать убийцей. Вам необходим контроль, потому что вы боитесь сами себя. Понимающий человек, человек, понимающий себя и других, всегда имеет сострадание. Даже если кто-то является его врагом, понимающий человек имеет к нему сочувствие. Потому что понимающий человек может понять также и точку зрения другого человека. Он знает, почему другой относится так, как относится. Знает, почему другой сердит, потому что знает себя самого. И зная это, он узнал всех остальных. Он имеет сочувствие. Он понимает и следует этому пониманию. Когда я говорю это, не поймите меня превратно. Понимание в действительности не нуждается в том, чтобы ему следовали. Само слово «следует» дает представление о необходимости что-то делать. Вы понимаете, потом вам нужно что-то делать, следовать. Нет. Поймите, и все устроится само собой. Вам не нужно следовать. Оно начнет происходить. Итак, первое, что нужно понять, есть разница между контролем и дисциплиной. Контроль – фальшивая монета, изобретенная обществом как заменитель дисциплины. Он очень похож на дисциплину. Всякая фальшивая монета имеет это свойство, только она не может стать наличностью. Она не циркулирует на рынке. Существует много фальшивых монет в сфере внутренней жизни. Например, контроль – фальшивая монета по отношению к настоящей монете дисциплины. И для настоящей монеты понимания – знание – фальшивая монета. Для религии – секта – это фальшивая монета. Чтобы заполнить вашу потребность стать религиозным, вам предлагаются многие фальшивые секты. Христианство, индуизм, джайнизм. Все измы фальшивы. В содержании религии нет измов. Это не догма. Это нечто, что расцветает вас, а не что-то, что насильно привносится извне. Всегда помните о существовании фальшивых монет, потому что они ходят в обращение. И они в обращении так долго, что люди почти полностью забыли о настоящих монетах. Религия – это не христианство, ни индуизм, ни мусульманство. Религия – это просто религия. Это позиция, до которой нужно вырасти. В ней нельзя родиться. Никто не может быть религиозным от рождения. Это приходит через творческое усилие. Это приходит через страдания и опыт. Это приходит через блуждание и возвращение домой. Это приходит через ошибки и возвращение на истинный путь. Через множество страданий постепенно в вашей сущности начинает выкристаллизовываться определенное качество. Откристаллизованная сущность религиозна, и аромат, окружающий откристаллизованную сущность, есть религия. Это не поддается объяснению. То же самое верно о контроле и дисциплине. Остерегайтесь контроля. Никогда не пытайтесь контролировать себя. Кто в самом деле станет контролировать? Если вы понимаете, нет нужды контролировать. Если не понимаете, тогда кто же будет контролировать? В этом сложность всей проблемы. Если вы понимаете, тогда зачем контролировать? Вы понимаете, и тогда все, что вы делаете, верно. Не то, чтобы вам нужно это делать. Вы просто это. Поэтому как вы можете делать неправильно? Если вы голодны, вы не станете есть камни. Вы понимаете, что камни есть нельзя. И совсем не надо давать вам распоряжение, никогда не ешьте камни, когда вы голодны. Было бы глупо, просто глупо говорить это. Когда вы хотите пить, вы пьете воду. Какая нужда выдавать следует, не следует по этому поводу? Жизнь проста, когда вы ее понимаете. В ней нет инструкций и правил, они и не нужны, потому что само ваше понимание – это правило всех правил. Есть только одно золотое правило – понимание. Все другие правила бесполезны. Если вы понимаете, вы можете отбросить контроль, можете быть свободны, потому что, что бы вы ни делали, вы будете делать это через понимание. Если вы попросите меня определить, что такое правильно, я отвечу – то, что делается через понимание. Правильно и неправильно не имеют объективной ценности. Нет ничего, что можно уподобить правильному действию и неправильному действию. Есть только действия, совершенные через понимание, и действия, совершенные через непонимание. Поэтому иногда возможно, что одно действие будет неправильным в данный момент и правильным в другой момент, потому что ситуация изменилась, и теперь понимание говорит что-то другое. Понимание – это жизнь от одного момента к другому, с чутким откликом на жизнь. У вас нет утвержденной догмы о том, как действовать. Вы смотрите вокруг, чувствуете, видите, и затем действуете, исходя из чувства, из увиденного, узнанного. Действие приходит. У человека, подвластного контролю, нет видения жизни. У него нет восприимчивости к жизни. Когда дорога лежит прямо перед ним, открытая, он справляется с картой. Когда дверь прямо перед ним, он спрашивает других, где дверь. Он слеп. Тогда ему приходится контролировать себя, потому что дверь меняется каждый миг. Жизнь не мертвая, статичная вещь, она динамична. Поэтому то же самое правило, которое было хорошим вчера, не будет хорошим сегодня и не сможет быть хорошим завтра. У человека, живущего в постоянном контроле, установившаяся идеология, он следует карте. Дороги меняются каждый день. Жизнь движется в новое измерение, а он продолжает следовать своей старой потрепанной идеологии. Он смотрит на свою идею, потом следует ей и всегда попадает в нелепое положение. Вот почему вы чувствуете, что упустили много радостей жизни. Вам пришлось упустить, потому что единственная радость, которую может дать жизнь, это отклик понимания. Тогда вы чувствуете много радости, но тогда у вас нет никаких правил, никаких идей, никаких идеалов. Тогда вы здесь не для того, чтобы следовать определенному кодексу. Вы здесь, чтобы жить и открывать свой собственный кодекс жизни. Когда вы осознаете свой собственный кодекс жизни, вы увидите, что это не установленная на века вещь. Он подвижен, как сама жизнь. Если вы стараетесь контролировать, то это эго манипулирует вами. Через эго общество манипулирует вами, а через общество – мертвые. Все те, кто сейчас мертвы, манипулируют вами. Всякое живое существо, если оно следует мертвой идеологии, следует мертвому. Заратустра прекрасен, Будда прекрасен, Лао Цзы прекрасен. Иисус прекрасен. Но к ним больше не обращаются. Они прожили свои жизни. Они расцветали чудесно. Учитесь через них. Но не будьте тупыми последователями. Будьте учениками, не студентами. Студент учит слово, мертвое слово. Ученик изучает именно секрет понимания. И тогда он имеет свое собственное понимание. И когда он имеет свое собственное понимание, он идет своим собственным путем. Он отдает дань уважения Лао Цзы и говорит: «Теперь я готов. Я благодарен. Я пойду собственным путем». Он всегда будет благодарен Лао Цзы. И это парадокс. Люди, которые неуклонно следовали Иисусу, Будде или Магомету, никогда не могут простить их. Если вы упускаете радость жизни из-за них, разве можете вы простить их? Как вы можете быть им благодарны? Конечно, вы очень рассержены. Если бы вы встретились с ними, вы бы их уничтожили, потому что это люди, которые заставили вас контролировать жизнь. Это люди, которые не позволяли вам жить так, как вам бы хотелось. Эти люди, Моисея и Магомед, которые давали вам рекомендации, как жить. Вы не можете простить их. Ваша благодарность фальшива. Вы так несчастны, какая может быть благодарность? За что? Нет, вы можете быть благодарны только когда вы блаженствуете. Благодарность следует как тень, когда в вас внутреннее блаженство. Будьте человеком дисциплины и никогда человеком контроля. Как вы можете быть дисциплинированным? Вам известно только одно значение дисциплины – быть под контролем. Своим или чужим. Выбросьте все правила и инструкции и проживайте жизнь с глубокой чуткостью. Вот и все. Понимание должно стать единственным законом. Если вы поймете, вы полюбите. Если вы полюбите, вы никому не причините зла. Если вы поймете, вы будете счастливы. Если вы будете счастливы, вы поделитесь. Если вы поймете, вы станете таким блаженным, что из всего вашего существа постепенно, как непрерывность, как река, будет подниматься благодарность существованию. Это молитва. Постарайтесь понять жизнь, а не насиловать ее. И оставайтесь всегда свободным от прошлого, потому что если прошлое присутствует здесь, вы начинаете контролировать, и вы не можете понять жизнь. Жизнь быстротечна, она не ждет. Но почему же люди стремятся создать правила? Почему они вообще попадают в ловушку? Они попадают в ловушку, потому что жизнь понимания – это опасная жизнь. Вам приходится полагаться на себя. Жизнь-контроль удобна и безопасна. Вам не нужно полагаться на себя. Моисей все за вас сделает. Библия все сделает. Коран все сделает. Гита сделает. Вам нет нужды беспокоиться об этих проблемах. Вы можете избежать их. Вы можете укрыться в старых словах, мыслях. Вы цепляетесь за них. Вот как сделать жизнь уютной, удобной. Но жизнь удобства – это не жизнь наслаждения. Тогда вы теряете радость, потому что радость возможна только если вы живете опасно. Другого пути жить нет. Живите опасно. И когда я говорю «живите опасно», я имею в виду «живите в согласии с собой», чего бы это ни стоило. Что бы ни было поставлено на карту, живите в согласии со своей совестью, в согласии со своим сердцем и чувством. Когда вся надежность утрачена, уют и удобство утеряны, вы можете быть счастливы. Вы можете быть нищим, вы можете не быть королем, вы можете быть в лохмотьях на улице, но ни один император не сможет состязаться с вами. Даже императоры чувствуют зависть по отношению к вам, потому что у вас будет богатство. Не богатство вещей, а богатство сознания. Вокруг вас будет нежный свет, и у вас будет блаженное чувство. Даже другие люди смогут соприкоснуться с этим ощущением. Оно такое зримое, такое ощутимое, что будет действовать на других. Оно станет магнитом. Снаружи вы можете быть нищим, но внутри вы стали королем. Но если вы проживете жизнь в комфорте, надежности, уюте, вы будете избегать опасности, будете избегать многих трудностей, но избегая эти трудности и страдания, вы избежите все возможные наслаждения в жизни. Когда вы избегаете страданий, вы избегаете наслаждений, запомните это. Когда вы стремитесь уйти от проблем, вы уходите от их решения. Когда вы не хотите лицом к лицу встретить ситуацию, вы калечите свою жизнь. Никогда не живите контролируемой жизнью. Это жизнь беглецов. Будьте дисциплинированными. Дисциплинированными не в соответствии со мной, не в соответствии с кем-то, но в соответствии со своим собственным светом. Будьте светом самому себе. Вот последнее, что сказал Будда перед смертью. Последняя мысль, которую он произнес. Будьте светом самому себе. Это дисциплина. Второй вопрос. Будда посылал тех, кто боится смерти, медитировать на кладбище, чтобы подготовить их к настоящей медитации. Я чувствую, что у меня страх смерти. Это барьер на пути медитации. Куда вы собираетесь послать меня? В этом нет нужды. Вы пришли на кладбище. Английское слово «кладбище» – прекрасное слово. Оно происходит от санскритского слова «самадхи». В Индии слово «самадхи» имеет два значения. Кладбище – могила, где человек похоронен, а также окончательное осознание, полное осознание. Когда вы умираете, это обычная смерть тела, но пучок разума выживает, отправляется получить новое рождение, реинкарнацию, движется в колесо жизни и смерти. Обычная смерть – это не полная смерть, это частичная смерть. Одна ваша часть умирает, но оставшаяся часть так сильна, что пересоздает мертвую часть. и новое тело строится опять. Новое тело опять кристаллизуется. Потом есть окончательная смерть. Окончательная смерть – это только смерть Будды, того, кто узнал, что пришел узнать секрет жизни. Он понял все, что жизнь может дать. Теперь для него не осталось ничего, чтобы вернуться. Он сдал экзамены и больше не вернется. Он умер не только как тело, он умер как разум, как эго. Он умер окончательно. Остается только внутреннее пространство. Стены между внутренним и внешним исчезают. Мы называем это самадхи. Нет, я не собираюсь вас никуда посылать. Я ваша самадхи, ваше кладбище здесь. Вы можете умереть во мне. Обычное кладбище не годится. Вы можете привыкнуть к нему. Есть люди, работающие на кладбище, живущие там. Но они не могут стать просветленными. Они привыкли, укоренились. Все действо стало рутиной. Каждый день приходят люди, несут тела мертвых, они помогают хоронить или хоронят их, вот и все. Потом они принимаются за еду и идут спать. Они живут обычной жизнью. Если я пошлю вас на кладбище, вы можете испугаться, потому что это новый опыт. Но постепенно вы успокоитесь, и оно не будет как-то особенно на вас воздействовать. Поэтому я позвал вас к себе. Если вы посмотрите на меня, вы найдете свое окончательное кладбище. Поэтому сейчас нет нужды посылать вас куда-то еще. Третий вопрос. Во все годы, что я очищаюсь, терапевтически и медитацией, я никогда не терял контроль. У меня всегда такое чувство, будто я пребываю в ощущении и наблюдаю за ним. Это расщепление и нецелостность? Пожалуйста, объясните, что происходит. У меня есть мнение, что себя нужно утратить полностью, быть инертным, потерять контроль. Есть два выхода из этой ситуации. Потерять контроль полностью или обрести контроль полностью. Есть две тропы. Одна – глубокое вовлечение. Такое глубокое, что за ним ничего не остается. Например, суфии в своих танцах дервишей вовлекаются полностью. Они пропадают, поглощаются. Затем есть еще одно измерение осознания. Люди дзен остаются чуткими и осознающими, неся воду из колодца, рубя в лесу деревья, принимая пищу, питье, гуляя, отправляясь спать, приготовляя постель. Что бы они ни делали, они остаются полностью чуткими. Это два пути. Или стать полностью осознающим, и тогда, что бы ни происходило, оно становится полностью объективным. Вы полностью отсекаетесь от этого, становитесь свидетелем. Или вы вовлекаетесь полностью, так, чтобы вообще не было свидетеля. Вы становитесь всем тем, что происходит. Если вы танцуете, вы становитесь танцем, и этому нет свидетеля. оба ведут к одному и тому же. Потому что в глубине своей дело не в том, утратили вы чуткость или нет. Дело в том, что оно должно быть целым, или полностью утраченным, или полностью сознаваемым. В обоих случаях вы исполняете условия пребывания полностью. Поэтому не думайте, что они противоположности. И есть два типа людей. Те, которые могут легко утратиться, люди чувственного типа. И другой тип – люди интеллектуального типа. Поэтому нужно помнить свой тип и найти его. Если вам трудно полностью утратить себя, тогда забудьте об утрате, не боритесь с этим. Бросьте эту идею. Может быть, вы интеллектуальный тип. Тогда вот ваша тропа, будьте чутки. Забудьте всю неразрешимую идею утраты, она не для вас. Будьте сознающим. И не чувствуйте так, будто вы лишаетесь чего-то. Вы достигнете того же самого пункта другим маршрутом. Будет достигнута та же вершина, но тропа будет другой. Есть только два типа людей, поэтому и тропы только две. Одна тропа преданности, то, что в Индии называют бхакти-йога, тропа любви и преданности, мира, читания, в танце, в пении полностью утрачивать себя. Затем есть Будда, Махавира. Они осознают, наблюдают. Они так чутки к тому, что происходит снаружи, что оно вовсе не волнует их. Они остаются равнодушными. Они проходят по воде, и вода не касается их. Они остаются невовлеченными, непреданными, неотождествленными. На мой взгляд, оба пути верны. Если вы пойдете к буддистам, вам скажут: не ходите тропой преданности, вы пропадете. Если вы пойдете за читаньей, вам скажут: не слушайте этого буддиста, потому что пока вы не потеряете себя, как вы можете достичь этого? Вы станете эгоистом. Но я вам говорю, что туда идет оба пути. Действительный вопрос не в том, какую тропу выбрать, а в том, к какому типу вы относитесь. Просто почувствуйте свой тип. И если с годами, очищением терапии и медитации вы никогда не сможете потерять контроль, тогда, по крайней мере, бросьте идею о потере контроля. Старайтесь быть наблюдателем. Четвертый вопрос. Вы сказали, что только человек жесток и убивает ради развлечения, и что животные убивают только ради пищи. А я видел, как собаки разрывали на части лису ради развлечения. Лисица убила 9 цыплят и съела только одного, не говоря уже о красных муравьях, которые одолели нас во время медитации. Не относит ли это животных к одной категории с человеком? Вы, должно быть, встречали очень высокоразвитых животных, которые родятся людьми в своих будущих инкарнациях. Они почти люди. Собаки испорчены человеком. Животные, живущие с человеком, испорчены. Они очеловечиваются. Собаки, кошки и другие животные. Если вам встречалось много случаев, когда вы чувствовали, что жестокость совершается ради развлечения, тогда – это человеческие существа. Вскоре вы их встретите где-нибудь в человеческом обличии. Но я вам говорю, что только человек жесток. Вы можете не понимать других животных. Они могли убить больше, чем могли съесть. Это указывает только на то, что они не сильны в арифметике, вот и все. Они, должно быть, убили больше, чем в состоянии съесть. Это просто показывает, что они не знают, как рассчитывать наперед. Но это не спор. Они делают это не просто для удовольствия, нет. И муравьи, ползающие у вас по телу во время медитации, не жестоки. Они о вас совсем ничего не знают. Они занимаются своим делом. Они очень деловиты. Они, может быть, путешествуют, а вы стоите на их пути. Вот и все. На деле это вы беспокоите их, а не они вас. Вы сидите здесь, как скала. Думаете, что у вас медитация, и нарушаете весь их маршрут. Термиты – великие последователи своих вождей. Вождь пошел этой дорогой, значит, все термиты идут этой дорогой. Они всегда под контролем, они как армия. Поэтому им приходится переходить вас. Вы думаете, что они мешают вам? Вы думаете, что это они вас тревожат? Они думают, что это вы мешаете, беспокоите их. Нет, они не жестоки. Никто не жесток, за исключением человека. Никто не может быть жесток, потому что, чтобы быть жестоким, нужна большая мыслительная способность. Чтобы быть жестоким, нужно думать о будущем, нужно вычислять будущее. Чтобы быть жестоким, нужно слишком много думать о прошлом опыте, возможностях, невозможностях и будущем. Надо быть хитрым, умным. Чтобы быть жестоким, нужно быть последователем Макиавелли или Чанка. Макиавелли говорил в своем государстве, что прежде чем кто-то напал на вас, вам следует напасть самому, потому что это единственный способ защиты. Даже если другой еще и не напал на вас, вы только подозреваете, до того, как он ударил, ударьте его первым. Потому что именно в этом защита. Если вы ударили первым, у вас больше возможностей выиграть. Макиавелли говорил, не доверяйте никому, даже другу, потому что кто знает, и друг может стать врагом на следующий день. Не рассказывайте другу того, чего вы не хотели бы рассказать врагу. Не рассказывайте ничего про врага, ничего плохого про врага. Потому что, кто знает, может быть, на следующий день он станет вашим другом, и тогда будет барьер. Это ум, это хитрость. Этот человек, Макиавелли, был действительно очень умный, хитрый. Никто никогда не достигал таких вершин хитрости. Каждый монарх на Западе прочел его книгу. Но ни один монарх не воспользовался его опытом, потому что такой умный человек мог быть очень опасен. Он жил бедняком и умер бедняком. Он искал расположение, но все двери для него были закрыты. Его книга принята везде, а он нет. Такой умный может быть очень опасен. Они применяли его собственную идеологию против него. Если человек слишком умен, он натворит бед. Став однажды близким, он может принести несчастье. Человек порочен, потому что только человек может быть макиавеллианцем. Другие животные простые, очень простые. И когда вы думаете, что они делают что-нибудь порочное, вы ошибаетесь. Пятый вопрос. Что такое деньги? И почему большинство людей так или иначе чувствуют глубокий дискомфорт в отношении их? Это волнующий вопрос, потому что деньги – это не то, чем они кажутся. Деньги имеют глубокие корни. Деньги не просто имеют вид наличных банкнот. Они имеют отношение к вашему внутреннему миру и вашему мнению. Деньги – это ваша любовь к вещам. Деньги – это ваше убежище от кого-либо. Ваша безопасность от смерти. Деньги – ваша попытка контролировать жизнь. Это тысячи и одна вещь. Деньги не просто наличные банкноты. Иначе все было бы очень просто. Деньги – это ваша любовь к вещам, не к людям. Самая удобная любовь – это любовь к вещам, потому что вещи мертвы. Вы легко можете владеть ими. Вы можете владеть большим домом, дворцом, но вы не можете владеть даже крохотным ребенком. Даже ребенок протестует, даже ребенок борется за свободу. Люди, не способные любить людей, начинают любить деньги, потому что деньги – это средство владеть вещами. У вас будет много вещей, но вы нисколько не будете удовлетворены, потому что удовлетворение только тогда глубоко, когда вы любите человека. Деньги не могут протестовать, но они также не способны на отклик, вот в чем беда. Вот почему скряги так безобразны. Никто никогда не ответил на их любовь. Как вы можете быть прекрасны, если вас никто не любит? Без любви, льющейся на вас, как дождь на цветок, как вы можете быть прекрасны? Вы становитесь безобразны. Вы закрываетесь. Человек, обладающий деньгами или стремящийся их иметь, скупец, и он всегда будет бояться людей, потому что если им будет позволено приблизиться к нему, с ними придется делиться. Если вы позволяете кому-то быть с вами близким, вам приходится также чем-то с ним делиться. Люди, любящие вещи, становятся как вещи, мертвые, закрытые. Ничто не трепещет в них, ничто не танцует, не смеется. Их сердца утратили свое биение. Они живут механической жизнью. Они волочатся, обремененные, загруженные массой вещей, но у них вовсе нет свободы, потому что только любовь может дать свободу. И любовь может вам дать свободу, только если вы дадите свободу любви. Люди, боящиеся любви, становятся собственниками в том, что касается денег. Люди, которые любят, становятся не собственниками. Деньги мало что значат для них. Если они есть, хорошо, их можно использовать. Если их нет, тоже не беда, потому что любовь – это такое царство, которое не купишь ни за какие деньги. Любовь – это такое глубокое наполнение, что вы можете быть попрошайкой на улице и петь, если в вашем сердце есть любовь. Если вы любили и вас любили, то любовь венчает вас короной, делает вас королем. Деньги просто делают вас безобразным. Я не против денег. Я не говорю «ступайте и бросьте их», потому что это другая крайность. Это еще и последний шаг разума скупца. Человек, много страдавший из-за денег, цеплявшийся за них и не сумевший никого полюбить или стать открытым, становится под конец таким разочарованным, что выбрасывает прочь свои деньги, отказывается от своих прав и уходит в Гималаи, вступает в тибетский монастырь и становится ламой. Этот человек не понял. Если вы понимаете, деньгами можно пользоваться. Но люди, которые не понимают, либо скряги, они не умеют пользоваться деньгами. Либо они отказываются от денег. Потому что, отказываясь, они все равно сохраняют тот же ум. Теперь не будет никакой трудности в использовании денег. Вы от всего отказались и скрылись. Но вы не умеете пользоваться деньгами. Вы боитесь их. Они могут отказаться, запомните это. Я видел скупцов, отказавшихся совершенно полностью. Один человек основал университет в Сагаре, в Индии. Я был там студентом. Этот человек был редкий экземпляр. Его имя – доктор Хари Сингх Гаур. Я никогда не встречал более несчастного человека, чем он. Он был замечателен в двух аспектах. За всю жизнь он не дал никому ни одной пайсы. Ни один нищий не получил ничего из его бунгало. Если в его городе Сагаре узнавали, что какой-нибудь нищий направлялся к дому Хари Сингха, другие попрошайки смеялись и говорили: «Кажется, новенький в этом городе». Никто никогда ничего не получал. Он никогда не пожертвовал ни единой рупии ни на какое дело. Он ни единой пайсы никогда не пожертвовал на индийское национально-освободительное движение. Нет, это было не в его духе. Он был совершеннейший скряга и один из выдающихся адвокатов в мире. У него было три офиса – в Индии, в Китае и в Англии. И он работал 4 месяца в Англии, 4 месяца в Китае и 4 месяца в Индии. Он был одним из лучших адвокатов в мире. И он накопил так много денег, что потом, в конце концов, пожертвовал сбережения всей своей жизни. Целый университет в Сагаре построен на пожертвование одного человека. Это один из самых красивых университетов. Но когда он жертвует все. Вы будете удивлены, узнав, что он пожертвовал все до единой пайсы, ничего не оставив своим детям. Теперь они борются в судах. У них нет ничего, они побираются на улицах. Скряга остается скрягой до конца, даже когда он отказывается. Он не может дать своим детям ни единого пайса, но он может отказаться от всего. Сначала вы можете копить деньги, как сумасшедший. Потом однажды вы понимаете, что потратили даром свою жизнь. Когда вы понимаете это, вам становится страшно, но старые привычки сохраняются. Вы можете отдать все, забыть об этом и убежать, но вы не можете разделить их. Если понимающий человек имеет деньги, он делится ими, потому что деньги существуют не сами ради себя, они для жизни. Он чувствует, что жизнь нуждается в них, любовь нуждается в них. Он может раздать их полностью, но это не отказ. Они опять употребляются. Любовь для него – цель. Деньги не являются целью. Деньги – это средство. Для людей, которые гонятся за деньгами, деньги – цель. Любовь – только средство. Даже молитва их о деньгах. Даже молитва становится средством для получения денег. Деньги – очень сложный феномен. Почему люди так много вкладывают в деньги? Так много людей заняты этим? Они имеют определенное притяжение, магнетическое притяжение. Деньги несут в себе гипотетическую привлекательность. И привлекательность в том, что вы можете обладать ими полностью. Деньги покорны, и эго чувствует себя вполне удовлетворенным. Любовь непокорна, она мятежна. Вы не можете обладать любовью. Вы можете обладать женщиной, вы можете обладать мужчиной, но вы не можете обладать любовью. Если вы обладаете женщиной, женщина стала деньгами, вещью. Если вы обладаете мужчиной, мужчина стал деньгами, вещью, инструментом. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Они самодостаточны. Они не средство для чего-нибудь. Деньги – средство. И стать обладателем средств – величайшая глупость, осенившая человек. И величайшее проклятие. Деньги не должны стать целью. Но я в то же время не говорю, что вам следует отказаться от денег, стать нищим. Пользуйтесь ими. Это хорошее средство. Я не против денег. Я ничего не могу сказать против них. Я говорю кое-что про вас и ваше собственничество, а не о деньгах. Деньги могут быть прекрасными, если ими не обладают, если вы не одержимы ими. Деньги как кровь, циркулирующая в теле. В теле общества циркулируют деньги, это кровь. Они помогают обществу обогащаться, быть живым. Но они как кровь. Вы, вероятно, слышали о таком заболевании, при котором кровь останавливается и не может циркулировать. Появляются сгустки крови, они блокируют проходы, и кровь не может циркулировать в теле. Тогда у вас происходит паралич. Если сгустки образуются в сердце, вы умираете. Если деньги циркулируют, переходят из рук в руки, движутся, и чем больше движутся, тем лучше, тогда кровь циркулирует хорошо, жизнь здоровая. Но когда появляется скупец, образуется сгусток. Где-то кто-то копит, не делясь. И этот сгусток в системе кровообращения. Человек этот мешает, он сам не живет. Из-за его блокирования он не позволяет жить другим. Деньги остановили свое обращение. Кровообращение – это жизнь. Остановка крови, блокировка – это смерть. Обращение денег – это жизнь. Блокада их – это смерть. Я за такое общество, где деньги обращаются быстро. Никто не цепляется за них. Все используют их. И запомните, что самый простой закон денег таков. Чем больше вы используете их, тем больше их ценность. Например, мы сидим здесь. Если 10 человек имеют 100 рупий в своих карманах и хранят их при себе, тогда 10 человек имеют только 1000 рупий мертвых. Но когда эти рупии обращаются, если они сделают 2 круга, 10 000 рупий станут 20 000. Если они сделают 3 круга, они станут 30 000 и так далее. Чем больше обращений, тем больше денег. Потому что когда 1000 рупий хранится одним человеком, эта 1000 рупий является мертвым капиталом. Если вы используете их, они переходят к кому-то другому. И потом они опять приходят к вам, потому что другие тоже используют их. Теперь у вас 2000 рупий. И опять 300, 400, 500. Чем больше вы пользуетесь ими, тем больше деньги перетекают и циркулируют, и тем богаче общество. Шестой вопрос. Какая разница между пассивностью и ленью, инерцией и позой инь? Существует огромная разница между ленью и пассивностью. Пассивность чутка, ленность тупа. Пассивность – энергия, ленность – не что иное, как отсутствие энергии. Никогда не путайте пассивность с ленностью. Ленность – это нездоровое положение дел, а пассивность – просто удивительное здоровье. Пассивность – настолько здоровое состояние дел, что в активности нет необходимости. Потому что необходимость быть активным может быть опять препятствием. Вы не можете оставаться спокойным. Вы чувствуете страх, будучи неподвижны. Вы не можете оставаться наедине с собой. Вы боитесь быть собой. Поэтому вы обращаетесь к активности. Активность – это убежище. Постоянная необходимость быть занятым не говорит о хорошем положении дел. Человеку следует быть способным к пассивности и наслаждению. Наслаждению ветерком. Наслаждению движущимися облаками. Наслаждению тем, что деревья такие счастливые и такие зеленые. Наслаждению пением птиц. Или просто наслаждению вдохом и выдохом. Это тоже необыкновенно прекрасно, просто быть способным спокойно дышать, быть живым. Это грандиозное явление. Это чудо – ощущать себя. Я здесь и сейчас. В этот миг я живу. Я смотрю, я слушаю, я прикасаюсь, я ощущаю вкус. Жизнь происходит во мне как раз в этот момент. Река жизни течет сквозь меня. Просто чувствовать это. Пассивность – чуткая энергия. Говоря «чуткая», я имею в виду, что пассивность в любой момент может стать активностью. Энергия здесь. Она может перейти в активность в любой момент. И даже не нужно ни малейшего уведомления. Из пассивности вы можете прямо-таки выпрыгнуть в активность и бежать целые мили, фактически больше, чем человек, пребывавший в активности. Он может быть не способен бежать мили, потому что активность расточает силы. Пассивный человек полон энергии, он резервуар, и он чуток. Вы наблюдаете пассивность. Вы всегда видите ее сверкающим хранилищем жизни, энергии, искристую, готовую в любой момент прыгнуть в активность. Энергия – это готовность. Это не летаргия, не инерция, не слабая энергия. Это энергия ожидающая. Она может трансформироваться в любой момент. Летаргия, ленность – это состояние отсутствия энергии. Вы словно бы мертвы. Тогда вам приходится тащить себя из постели. Тогда вам приходится тащить себя из всего целый день. Как-то вытянуть себя из кровати. Как-то собраться приготовить чай, как-то выпить чай. Каким-то образом вам надо окончить завтрак, иначе вы будете его продолжать, так как ленивец не имеет даже сил закончить что-то. Он спит, ест и продолжает это делать, потому что кто-то должен его остановить. Чтобы остановиться, требуется воля. Итак, вы лениво тащитесь с утра до вечера, и потом опять волочите себя в постель, потому что ленивец не может просто лечь в постель. Он плетется из клуба и отеля, он кое-как оттаскивает себя от телевизора, иначе он прилипнет к креслу и не сможет подняться. Кое-как выключает телевизор или радио, бредет в постель и кое-как заставляет себя заняться любовью. Это состояние отсутствия энергии. Это не пассивность. Что делать? Для начала пойти к доктору и обследоваться. Потому что всегда, когда у вас возникают какие-то проблемы, начинают обследоваться. Может быть, вашему организму не хватает каких-нибудь витаминов. Может быть, у вас в крови не хватает гормонов. Все начинается с тела, поэтому позаботьтесь о теле. В 90 случаев из 100 излечивает врач. Людям из их числа незачем обращаться ко мне. Для остальных 10 случаев, если врач не может вам помочь, нужен я, потому что это, может быть, касается вашего разума. Вы боитесь жить. Для этих 10% я говорю, что это не является в действительности низкой энергией. Вы боитесь встать с постели, потому что там жизнь. Опять вам надо вмешиваться в эту жизнь, встречаться с людьми, любить людей, быть дружелюбным, быть близким. Все возможно, все может случиться. Вы боитесь неизвестности. Вы хотите остаться в уютной постели. Это представляется вам защитой. Есть много людей, которые остаются больными, потому что боятся жизни. Но на самом деле они не больные, они притворяются. Если врачи не могут помочь, тогда приходите ко мне. Вы, должно быть, боитесь жизни. Это случается почти всегда. Например, человек потерял работу, и у него вдруг случается сердечный приступ. Люди думают, что это от того, что он потерял работу. Но причина не в этом. Теперь, кажется, нет способа быть на рынке, и поэтому, чтобы сохранить лицо, он выдумывает свою болезнь. Сердечный приступ не образуется с ситуацией в деловой сфере. Сердечный приступ – это психологическая защита. Теперь он может полежать в постели и подумать о том, что он может сделать. Он так тяжело болен во время сердечного приступа. Жизнь его в опасности. И дело в таком же положении. Он становится банкротом, потому что болен. И сейчас, лежа в постели, он может вообразить, что это не его ошибка. Что он может сделать? Как он может пойти против судьбы? И жена его сейчас не может сказать ему: «Иди на рынок, иди в магазин». Никто не может. Сейчас у него лучшее алиби для того, чтобы остаться в постели. Он боится идти на рынок, он боится входить в жизнь. Вы не умеете сталкиваться с жизненными ситуациями, поэтому лучше жить в постели. Это подобно самоубийству. Если все дело в разуме, тогда что-нибудь можно сделать. Если все дело в организме, тогда нечего волноваться, вам может помочь доктор. Сначала представьте организм для обследования. Тогда, если это связано с разумом, мы можем решить эту проблему. Тогда мы можем выявить все подсознательные страхи, мы можем помочь ему выйти наружу. А выйдя наружу, выйдя в область сознания, они исчезают, и вы набираетесь храбрости. Тогда уже не нужно использовать волю, чтобы встать с постели. Воля – не лучшее средство для этого. Вставать нужно от прилива энергии, а не с помощью волевых усилий. Вставать нужно потому, что вы прекрасно спали всю ночь и теперь полны энергии. Сама энергия поднимает вас с постели, а не усилия воли. Тогда целый день вы работаете и живете, и обретаете опыт от тысячи и одной вещей. И потом, когда вы устали, день окончен. Само это состояние приводит вас опять в постель, отдохнуть. Вам не нужно тащить себя. Но сначала постарайтесь разрешить проблемы телесные. Если в теле исправлять нечего, тогда надо исправлять что-нибудь в разуме. Последний вопрос. Приемлема ли для нас сегодня в Пуне позиция Иисуса «подставь другую щеку»? Или нам следует встретить силой, направленную против нас силу? Или нам следует отвечать так, как мы чувствуем подходящим для данной ситуации? Нет, я не преподношу вам никаких догм. Я не даю вам никакой формулы, которой нужно следовать в жизни. Потому что все формулы ошибочны. Все формулы мертвы. Все формулы создают схемы вокруг вас. И эти формулы постепенно лишают вас свободы. Я не даю никаких формул. Даже формул Иисуса. Я хочу, чтобы вы были людьми понимающими, чуткими, сознательными. Пусть только это будет источником ваших действий. Иногда это может быть хорошо, подставить другую щеку. Но только иногда. Это относительно. Иногда лучше хорошенько ударить, но тоже иногда. Никогда нельзя предсказать. Вам нужно пронаблюдать всю ситуацию в определенный момент и жить с полной ответственностью. Если вы будете придерживаться формулы, вы не будете свободны. Я слышал анекдот одного христианского святого, который строго следовал учению Христа слово в слово, буквально, сильно ударил по лицу его враг. Конечно, он подставил ему и вторую щеку, потому что Иисус говорил, что именно так надо поступать. Человек сильно ударил его и по этой щеке. Так называемый святой ожидал, что это внесет перемену в человека. Все христиане считают, что когда ты подставляешь другую щеку, другой человек просветлеет от вашего сочувствия, любви, братского чувства. Будет так захвачен благородным жестом подставления другой щеки, что просто упадет к вашим ногам и станет вашим последователем. Но в жизни так не случается, жизнь не так легка. Человек, видя, что святой подставил ему и вторую щеку, сильно ударил его, сильнее, чем в первый раз. Теперь святой немного засомневался в том, как надо поступать, потому что Иисус не говорил: «Тогда еще раз подставь другую щеку». На этом формула закончилась. И он немного засомневался. Он пытался решить, что делать. Затем прыгнул на врага. Враг удивился и сказал: «Что ты делаешь, святой христианин? Сначала ты следовал правилу, которого я ожидал от тебя, и ты доказал, что ты святой христианин. Но что ты сейчас делаешь?» Святой христианин сказал: «Но здесь формула кончилась. До сих пор здесь был Иисус, а теперь здесь я». Даже во время земной жизни Иисуса кто-то спросил его об этом. Когда он сказал, что если кто-то ударит тебя по правой щеке, подставь ему и левую, человек спросил: «Сколько раз это надо делать? 7 раз хватит?» Иисус сказал: 7 раз? Нет, даже не 77. Я говорю тебе, 777. Но тогда все равно наступит конец. 777 раз. Тогда как насчет 778-го? Все формулы имеют конец. Как бы долго ни тянулась веревка, будет конец. 7 или 77, нет большой разницы. Формулы мертвы. Они имеют предел. Жизнь безгранична. Она не имеет предела. Просто рассмотрите ситуацию и не держите в голове формул. Иначе вы не увидите ситуацию в ее подлинном свете. Просто отложите в сторону всех Иисусов, всех Будд, всех Раджнишей и посмотрите на положение дел. Не будьте Раджнишем даже два раза. С самого начала будьте собой. Святой христианин стал собой с третьего раза, когда ситуация осталась прежней. Для чего ждать? Будьте собой с самого начала. Тогда вы никогда не раскаетесь. Действуйте, исходя из общей ситуации. Тогда не будет раскаяния. Все, что вы могли сделать, вы сделали. Тогда вы можете уйти без шрамов. Позвольте своей жизни быть жизнью понимания. Вот все, что мне хотелось вам сказать. Не спрашивайте специальных формул. У меня их нет. Моя главная позиция – свет понимания, аромат понимания. И тогда, что бы ни случилось, то добро, добродетель.